Говорит Радио Свобода. Новый британский премьер и борьба классов. Сбитый вертолет в Сирии. О чем говорят в РБК? История Тапира. Церетели в Петербурге. Об этих темах поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 11 июля 2016 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Тереза Мэй в среду вечером станет премьер-министром Великобритании. Нынешний премьер Дэвид Кэмерон в среду после полудня вручит королеве Елизавете II официальное прошение об отставке. Ранее было объявлено, что младший министр энергетики Великобритании Андреа Литцем вышла из борьбы за пост премьер-министра страны. Таким образом, ее соперница Тереза Мэй осталась единственным претендентом на пост главы правительства. О Терезе Мэй и об интернационале напуганного рабочего класса мы побеседовали с живущим в Великобритании политологом Андреем Остальским.
Оказалось, что все мы здесь, в Британии, очень мало знали о Терезе Мэй. Она сегодня преподнесла очень большой сюрприз, устроила сенсацию. Мало того, что она вдруг стала реально уже премьер-министром в будущем, она еще и сделала программное заявление в городе Бирмингеме. Такое заявление, которого, в общем, никто от нее не ожидал. Объявлена целая программа, в общем-то, глубоких социальных реформ. Не знаю, останется ли это на словах программы или что-то из этого будет реально осуществляться, но впечатляет невероятно. Да, разговор о том, что она собирается править в интересах всей страны, единой нации, это кажется продолжением того, что уже говорил до этого и Кэмерон, и мало из этого, честно говоря, сбылось. Но она идет гораздо дальше. Она, во-первых, выбирает очень жесткие формулы. Она говорит, если вы бедный в этой стране, вы, скорее всего, умрете на 9 лет раньше состоятельного человека из среднего класса. Если вы чернокожий, к вам будет придираться система, будут достаточно жестко с вами обращаться правоохранительные органы. Если же вы родились в белой рабочей семье, то у вас меньше всего шансов попасть в университет. И такое положение она объявляет нетерпимым. Что она собирается делать? Она собирается принимать какие-то и монетарные меры, потому что она отреклась от политики, проводившейся все эти годы Кэмероном и канцлером казначейства Осборном. Она заявила, что эти нулевые ставки ставят именно бедных в тяжелое положение, и она добьется пересмотра монетарной политики весьма радикального. Она приводит примеры о том, как компания AstraZeneca чуть не была выкуплена американцами, и в таком случае она могла бы быть закрыта, по ее мнению. Она не будет допускать таких сделок, она ясно дает понять. Теперь, когда Великобритания выходит из Евросоюза, она, кстати, пояснила, что бросьте эти глупости, конечно, я выполню волю народа, Британия из Евросоюза выйдет, вопрос на каких условиях, с минимальными потерями постараемся это сделать. Ну и вот воспользуемся и положительными сторонами выхода из Европейского Союза тем, что мы сами сможем принимать законодательство, ограничивающее, скажем, условия покупки британских компаний иностранцами. Или доступная энергия. Тут много об этом говорилось. Это, конечно, очень не понравится зеленым, потому что понятно, что это вот разворот в ту другую совершенно сторону, но, конечно же, опять понравится бедноте, пенсионерам и так далее. Она обещала вмешиваться в корпоративное управление достаточно жестко, не допускать той ситуации, когда в десятки, сотни раз зарплата директора генерального больше, чем среднего сотрудника компании, что, конечно, звучит очень этатистски. Она звучит как дирижист, как левый политик. А уже левые некоторые прессы пишут, что лейбористы не осмеливались в таких жестких формулировках это все описывать. Поэтому заявление очень серьезное, очень глубокое. Разумеется, его надо придать какую-то конкретную еще форму, разработать в деталях, иначе это все останется на словах. Но, в общем-то, пока Тереза Мэй произвела даже еще более серьезное впечатление, чем обычно.
Означает ли выступление Мэй, что она не собирается объявлять о досрочных выборах, чего многие ждали после того, как было объявлено о Брекзите?
С моей точки зрения, внимательно проанализировав то, что она сказала, она прямо эту тему не затрагивала, но мне кажется очевидным, что нет, досрочных выборов она не предполагает.
Можно ли увязать вот эту ее неожиданную программу с голосованием по Брекзиту. Можно ли считать, что достаточно бедные слои населения голосовали за Брекзит, и именно к ним она обращается?
Да, разумеется, она обращается к этим слоям. Считается, что они все-таки обеспечили Брекзиту в итоге победу. Многие политики говорили о том, и слева, и справа, что все-таки вот эти чувства протеста, восстания чуть ли не против традиционных элит, политики должны непременно учесть. Это выглядит очень логичным. Хотя, с другой стороны, обращает на себя внимание, что во всей этой программе слово «Брекзит» и проблема выхода из Европейского Союза стоит на четвертом месте. Потом есть такая английская политическая поговорка: если есть слово «но» в заявлении политика, то все, что говорилось до «но», вы можете забыть. Важное идет только после. И вот есть там такая фраза сегодня у Терезы Мэй, где она как раз говорит о том, что воля народа должна быть выполнена, Брекзит состоится, мы из Европейского Союза уйдем, запятая «но», и пошла речь об экономике и неравенстве. Из чего я делаю вывод, что она об этом думала много и раньше, еще и до Брекзита. И там эта программа где-то у нее созревала. И она, наверное, ждала только своего часа, чтобы народу ее предъявить.
Можно ли сказать, что в каком-то смысле сейчас более образованная часть общества противостоит менее образованной части общества, скажем, как бы рабочий класс, работа которого не связана с какими-то особыми умениями, в первую очередь страдают от конкуренции со стороны приезжих, а люди с большим образованием как бы в большей степени защищены от этого, потому что они производят нечто такое, что они не так подвержены конкуренции, они живут в мире уже таком достаточно глобализированном.
Да, конечно же, понятно, что это бунт против глобализации, против тех резких изменений, которые в обществе происходят, и белый рабочий класс неквалифицированных рабочих в Соединенных Штатах и Великобритании и в других западноевропейских странах вдруг оказался на положении такого пасынка, я бы сказал. И морально, и материально зарплаты у них не растут, в лучшем случае не растут, в то время как люди, связанные там с компьютерами, с производством более сложной техники, как инженеры, как программисты, так и рабочие, но квалифицированные рабочие, обладающие какими-то особыми навыками, они преуспевают, их зарплаты растут, и быстро, совершенно другой материальный уровень. Они чувствуют, кроме того, морально себя на коне. Они чувствуют, что они оседлали струю перемен в глобализации и изменений, одновременно происходящих, одно с другим связано, конечно, в организации труда. Ясно, что все больше автоматизация, кибернетизация будет происходить и уже происходит. И это тоже физически ощущает на себе традиционный белый рабочий класс, чувствует себя крайне неуютно. И хотел бы остановить этот прогресс. Это абсолютно понятное чувство. И вот сегодня Тереза Мэй говорила о том, что именно дети этого белого рабочего класса, она даже так выразилась, что смысл такой: им-то хуже всего из всех социальных групп, из всей бедноты. Конечно, опять же, традиционно так устроено человеческое общество и психика, и социальная психология, что ищут люди козлов отпущения. Вот иностранцы кажутся такими козлами. Вот оказывается, их бы убрать, и вроде бы все хорошо станет. Конечно, не станет. И проблема белого рабочего класса не с иностранцами связана, и не с членством в Европейском Союзе. Но сумели их гнев, вот эта та интеллектуальная небольшая верхушка из правящей элиты, которая хотела повернуть часы назад, она сумела канализировать этот гнев очень, надо сказать, эффективно, направить его именно против иностранцев, именно против Евросоюза. Джин из бутылки вылез, может быть, они этого и не предполагали, лидеры Брекзита, что пойдет столько вот этой преступности, этих демонстраций ненависти, ксенофобии и так далее. Но оно было фактически неизбежно, потому что это восприняли люди, как многие люди из этой нижней среды, на нижней планке пирамиды социальной Британии, восприняли как сигнал, что вот теперь можно, теперь открыто можно обрушиться на иностранцев. В нацистские партии типа Britain First и BNP, у них резко трафик на социальных сетях увеличился. Они решительно поддерживали Brexit. То есть накалилась, конечно, очень сильная ситуация не только из-за референдума, еще раз подчеркну, но референдум скрыл вот эти вещи глубокие, растянутые даже по времени, давно уже происходящие перемены, которые оказываются, естественно, для части общества очень болезненными. болезненными. И Тереза Мэй именно об этом и говорила, что надо эту болезненность как-то научиться смягчать, хотя легко сказать и очень трудно сделать.
Правы ли те, кто предполагает, что, скажем, схожие процессы мы видим в Соединенных Штатах, и Трамп, кандидат от республиканской партии на президентских выборах, который нетипичный республиканец, он как раз представляет вот тех же самых людей, которых в Великобритании представляет Брекзит. И можно ли сказать, что этот тренд касается не только западных стран? Например, можно ли сказать, что Владимир Путин опирается как раз на такое же большинство, как Брекзит?
Да, я думаю, что, во-первых, совершенно очевидно, что трампизм и все, что с Трампом связано, это явление того же порядка, что Брексит в Великобритании. Здесь все газеты об этом пишут. Ну, я имею в виду центристские, либеральные, правоцентристские, левоцентристские. Все уже... Это уже стало общим даже местом. И уже всяческие шутки по этому поводу о том, что вот Борис Джонсон — это наш Трамп был. Тем более там что-то, какое-то внешнее сходство, по крайней мере, в прическе усмотрели. Абсолютно как бы признанная действительность, что это одно и то же, по сути, свои отражает вот одни и те же процессы, реакцию болезненную на глобализацию, изменение условий производства, системы оплаты в обществе, в общем, на все эти драматические, быстро развивающиеся болезненные социальные процессы. Конечно, это на всем Западе происходит. Вот есть такая формулировка, я не помню, кто первый ее выдумал из британских политологов, она сейчас уже тоже получила распространение, ровно то, о чем вы говорите, Валентин. Нету больше правых и левых, написал журналист. Деление теперь совсем другое. Теперь деление на тех, кто за открытость, и на тех, кто за закрытость. Ну, термины тоже спорные, но примерно понятно, что человек имел в виду. Те, кто видит свое будущее благополучие, связанное с изменениями происходящими, с глобализацией, с открытостью, соответственно, Европе, миру и так далее. А кто видит в том, чтобы попытаться вернуться назад, укрепить границы, закрыться в национальной самобытности, потому что очень многим обездоленным людям и части правящего класса, правящей элиты, хотя и меньшинству, наверное, кажется, что это, в этом вот выход, в этом счастье, этим можно проблемы решить, повернув часы назад. Вряд ли это получится, но это другой вопрос. Сама попытка может очень дорого обойтись. Теперь Россия, да, опять же проводят здесь часто параллели. Почему-то имя Путина звучало невероятно часто в ходе Брексита. То есть люди видят какое-то сходство действительно между трампизмом, между движением Брексита и идеологией Путина. Конечно, такое сходство есть. Хотя история такова России была, настолько специфична, что она пришла к этому совсем каким-то другим путем. Вроде бы отставая по всем этим позициям от Запада, она не должна была бы это сделать. Она должна была бы идти еще через ранние такие, хотя и быстро осваиваемые формы либерального капитализма. Но вдруг это все свернулось, политические свободы свернулись, и в результате появилось нечто, действительно опирающееся, опять же, на противников прогресса фактически, научно-технического, скажем так, и социального, но опираясь именно на вот такое чувство испуга, даже бы я сказал, перед этими резкими переменами в мире происходящими, была создана идеология того правительства, которое существует в России. И, конечно, в нем видят поэтому родственную душу. Сторонники Брексита, сторонники Трампа. Это все совершенно не случайно.
Это был политолог Андрей Остальский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», итоговый выпуск. В связи с гибелью в Сирии 8 июля двух российских военнослужащих группа Conflict Intelligence Team провела собственное расследование, обстоятельств при которых был сбит вертолет. Независимые эксперты предположили, что крушение вертолета произошло из-за случайного попадания ракеты, выпущенной вторым российским вертолетом. Другим выводом, отличающимся от официальной версии, является утверждение группы CIT, что рухнул именно российский вертолет Ми-35М, а не сирийский Ми-25. Сотрудники группы называют этот факт доказанным. Рассказывает Любовь Чижова.
8 июля российские СМИ сообщили о гибели сирийского вертолета Ми-25, на борту которого находились два российских летчика-инструктора. В тот же день источник Ленты.ру в Министерстве обороны России рассказал, что погиб российский вертолет Ми-35М. Минобороны эту информацию не подтвердила. 9 июля Интерфакс сообщил со ссылкой на сирийский военный источник, что в районе Пальмиры боевики сбили ударный вертолет Ми-24 сирийской правительственной армии. В сообщении агентства говорилось, что вертолет сбили террористы с земли. По данным российских СМИ, погибшие летчики – инструкторы Рефагат Хабибулин и Евгений Долгин. Полковник Хабибулин был одним из опытнейших российских военных летчиков. Долгин и Хабибулин стали 12-м и 13-м российскими военнослужащими, погибшими в Сирии. Эксперт Conflict Intelligence Team Руслан Левиев объяснил, почему официальная версия о гибели летчиков и вертолета кажется ему неправдоподобной.
Во-первых, мы, как и узнали уже давным-давно от сирийцев, что есть большое различие в поведении полетов между нашими летчиками российскими и сирийскими. Например, как сирийцы отличают российские самолеты Су-24 от сирийских таких же самолетов? Наши летчики, они всегда летают в паре. Обязательно идет один ведущий летательный аппарат, за ним ведомый. Сирийцы летают всегда поодиночке. На видеозаписи боевиков ИГИЛ мы видим, что там как раз два вертолета. Это вот первый момент. Во-вторых, мы видим, что там в определенный момент, когда вертолет уже был сбит, он начинает падать. На фоне яркого неба хорошо видно, что у него короткие крылья и не убраны шасси. Это является вот четкими признаками модели вертолетов Ми-35М. Поэтому можно точно сказать, что это модель вертолета. И такая модель, она есть только у России. У армии Асада ее нет. При этом именно вот эта вот модель вертолета, она уже была много раз замечена в Сирии, как она управлялась именно российскими военнослужащими. К тому же 393-я авиабаза, откуда был родом погибший пилот Рефагат Хабибулин, она была как раз переброшена на аэродром Крымск в марте 2015 года в ходе подготовки к началу российской кампании в Сирии. То есть, тем самым мы тоже снова связываем, что действительно эти вертолеты были переброшены сначала в Крымск, потом в Сирию, и действительно это был наш сбитый вертолет. По ряду этих признаков мы устанавливаем, что мы полностью уверены, что это был именно российский вертолет.
А в чем причина крушения?
Насколько мы видим по видеозаписи, потому что боевики выложили видеозапись в большом исходном разрешении, там очень четко видно мелкие детали. Мы видим, что наше предположение наиболее уверено, что ведущий вертолет, который шел первым, он в ходе атаки на боевиков, он ведет огонь по боевикам на земле, он случайно попадает на линию огня идущего вертолета следом. И в него в рулевой винт попадает неуправляемая авиационная ракета.
Россияне случайно сбили россиян.
Да, мы считаем, что это именно так было. Это, в принципе, не какая-то там новый инцидент. То есть такие случаи бывают и с международной коалицией, когда они бывают атакуют поддерживаемых им группировок, и наши не раз атаковали армию Асада, случайно бывали, бомбили они НДР или наши войска. Поэтому такие инциденты на войне, они случаются. Поэтому мы уверены, что это именно случайное сбитие нашими же войсками своего вертолета.
Российское военное ведомство опровергало гибель летчиков, потом утверждало, что они погибли на сирийском вертолете. А вот к чему весь этот поток лжи? Почему вот прямо не признать, что случайно так бывает иногда на войне?
Вообще, сначала они отвергли потери вертолетов. Они не говорили про летчиков, они говорили только, что все вертолеты вернулись на базу. При этом не уточняя про пилотов там или вообще военнослужащих, были потери. И только потом, когда всплыли имена погибших, они признали, что да, погибли пилоты, но были это не российский вертолет, а сирийский. Тем самым, как будто бы не оправдываясь за прошлое свое заявление, потому что в прошлом заявлении они говорили только про российские вертолеты. Ну, почему они такой поток лжи? Я думаю, во-первых, самая большая причина – это нескоординированность в плане того, что говорить в прессе и как все это представлять, потому что заявление обычно дает та пресс-служба, которая находится в Москве, и мне кажется, у них не такая оперативная и четкая связь с теми, кто находится в Сирии, судя по их заявлениям, потому что они сразу же первым делом начинают отрицать, вместо того, чтобы сначала проверить информацию. Ну и признавать потери, признавать какие-то проблемы, это всегда является таким недопустимым для нашего Министерства обороны. Например, то, что наши войска буквально на днях они атаковали, случайно отбомбились по войскам Асада, наши самолеты, это тоже на официальном уровне никто не признал, кроме самой Сирии. То есть сирийские войска говорят, да, наши российские самолеты нас атаковали, а российские Министерство обороны молчит и, конечно же, не признает. Всегда позиция такая, что если случилось что-то плохое, то это не мы. Или если случилось что-то плохое, то не с нами. Ну а если вынудили признаться, что да, наши погибли, то обязательно, конечно же, в геройском поступке, что там, срывая наступление ИГИЛ, всех уничтожая, вызывая огонь на себя и как-нибудь вот так вот. То есть обязательно нужно представить в таком геройском варианте, победном варианте.
Да почему вы и ваши единомышленники вот занимаетесь тем, чем занимаетесь? Почему вам важно анализировать то, что происходит, и как бы устанавливать истину вот лично для вас?
Мы видим, что российская компания, она очень влияет на и нашу безопасность, просто всех граждан России и международной безопасности, потому что то, как действует Россия в Сирии, весьма неаккуратно по части авиаударов особенно. Это приводит к тому, что нарастает пропаганда террористических группировок, они вербуют новых людей и приезжают в Сирию. Ну, по той причине, что они видят, что там под авиабомбежки попадает мирное население, гибнут там мирные жители. И в результате мы видим и такие теракты, как взрыв нашего самолета над Синаем. Мы видим такой теракт, как вот эта нянева, убившая ребенка в Москве, отрезавшая ему голову. Это вот явные прямые последствия нашей неаккуратности в сирийской кампании. И вот через появление объективной информации, достоверной информации, мы хотим повлиять на и военное ведомство наше, и на российское общество, потому что нужно тщательно относиться к таким действиям. Нельзя говорить так, что там нужно просто всех разбомбить, всех, кто в Сирии, и все, и мы победим.
Это был эксперт Руслан Левиев. Версию о том, что в сирийской операции участвовал российский вертолет Ми-35М, подтверждают и источники издания «Коммерсант» в органах военного управления. О том, насколько эффективным и оправданным является российское военное присутствие в Сирии, на фоне последнего инцидента «Радио Свобода» рассказал военный аналитик Александр Гольц.
Никакой ясности здесь нет и быть не может. Есть заявление российских властей о том, что вертолет сбит противотанковой системой ТОУ. Есть какие-то другие версии. Ну, понятно, что сейчас каждый будет пытаться выжить из этой трагедии максимально возможно. Никакие версии не выглядят более или менее убедительными. Все одно другого стоит.
Что вы вообще, в принципе, думаете о российском военном присутствии в Сирии? Оправдано ли оно? Уже там 13 человек погибли, российских военнослужащих.
В этой операции не было никакой необходимости. Она была придумана в качестве тактической цели обеспечить Владимиру Путину внимание, его выступлению, внимание на Генассамблее ООН, а в качестве стратегической для того, чтобы навязать Западу наше сотрудничество, поставив их перед фактом нашего присутствия в Сирии. И таким образом выйти из международной изоляции, которая возникла из-за российских действий на Украине. Россия наблюдала в течение нескольких лет гражданскую войну в Сирии и появление исламского государства и как-то не собиралась вмешиваться. Потом в силу вот этих вышеперечисленных мною обстоятельств вмешалась. Аргумент о том, что мы будем уничтожать в Сирии наших террористов, не кажется мне сильным. По одной простой причине. Но если случится чудо, и террористы из исламского государства будут уничтожены на территории Сирии, где через некоторое время окажутся остатки этих террористов, которые пришли из России, если они пришли из России? В России они же и окажутся. Так что и этот аргумент, мне кажется, весьма сомнительным.
Как вам кажется, вот Владимир Путин понимает все эти аргументы и вообще как-то вот есть у него люди, которые, в общем, могут ему донести эту нехитрую мысль-то? В принципе, он собирается оттуда уходить через какое-то время?
Ну, я напомню, что официально мы ушли. Уже несколько месяцев назад было объявлено, что российская группировка уходит из Сирии. Но потом, правда, выяснилось, что части ее остаются, и удары продолжаются носить и так далее. И я думаю, что это было сделано для того, чтобы в любой момент можно было сказать, а нас там вот и нет. Поэтому российская внешняя политика живет, Ангела Меркель сказала, что Путин живет в собственном мире. И вот для этого собственного мира Путина, в общем-то, потери не столь уж важны. Ему надо решить те задачи, которые он для себя сам ставит. Выйти из международной изоляции. Ну, можно сказать, что, в общем-то, благодаря этой операции американцев заставили с нами говорить. Американцы были вынуждены вступить в какие-то контакты. И смотрите, при всей критике, которая раздается из России в адрес США, наши средства массовой информации всякий раз отдельно выделяют любой контакт американских военных и с российскими коллегами по поводу сирийской ситуации. Это важно для российских властей. Именно поэтому Россия воюет в Сирии, и никаких перспектив, что она уйдет оттуда, полностью нет.
А почему российское военное ведомство так неохотно признает гибель россиян, где бы то ни было, в том том числе и в Сирии, и вот уже когда просто вот совсем припрут к стенке, и почему до последнего всегда опровергает там это крушение военной техники. В общем, признает потери неохотно.
Ну, я думаю, что это вообще советский синдром любого человека в мундире. Первая реакция на неприятность – это быстро соврать. И здесь даже не важно, кому соврать – зарубежной прессе или своему непосредственному начальнику. Ну, вот видите, мы сравнительно недавно наблюдали массовое увольнение на Балтфлоте, причиной которого, ну, по крайней мере, официально названо, неправильное информирование, неполное, неправильное, короче говоря, ложь, которая содержалась в докладах адмиралов. А уж соврать средства массовой информации сам Бог велел.
Это было мнение военного аналитика Александра Гольца. Российские СМИ рассуждают о возможной реакции России на гибель летчиков в Сирии. Первый вариант предусматривает серьезное увеличение количества боевых вылетов смешанной авиагруппы, а также повторное применение высокоточного оружия. Но это может сказаться на режиме перемирия, введенного в отдельных областях Сирии по согласованию с коалицией, возглавляемой США. Второй вариант предполагает привлечение к операции возмездия примерно 15 истребителей с крейсера «Адмирал Кузнецов», а также около 10 вертолетов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Социальные сети в последние дни обсуждают публикацию «Медузы» и расшифровки встречи нового руководства РБК с редакцией. Это, как говорится, настоящий документ эпохи, который стоит прочесть целиком. Напомню, в мае холдинг лишился ведущих сотрудников, чей уход связывают с давлением Кремля после череды публикаций о семье и окружении Путина. На место прежнего руководства были назначены Игорь Тростников и Елизавета Голикова, работавшие до этого в ТАССе. С обзором сети редактор блога «Цитата свободы» Аля Пономарева.
«Медуза» опубликовала расшифровку встречи нового руководства с редакцией, и это очень интересный документ, выдержки из которого вызвали очень живое обсуждение. Одна из главных цитат – это цитата про двойную сплошную. Журналист РБК спрашивает, что если уволили людей, прежнее руководство, за что-то, что не устраивало, то, наверное, когда берут новых людей, хотят, чтобы такого больше не было. На что одна из новых руководителей, Елизавета Голикова, отвечает: «Смотрите, вы водите автомобиль. А через двойную сплошную, когда переезжаете, отбирают права. Означает ли это, что вы не будете водить автомобиль, или вы будете ездить теперь на самолете, или, может быть, что-то еще?» На что журналист РБК спрашивает: «Где двойная сплошная?» И второй новый руководитель, Игорь Тростников, отвечает: «Где двойная сплошная, к сожалению, никто не знает». После чего журналисты еще несколько раз пытаются выяснить, где же, собственно, пролегает эта грань, за которой начинаются запретные материалы, запретные темы. Спрашивает журналист РБК: «Мы читали в СМИ, что заметки, из-за которых к нам возникли претензии, например, заметки про Кирилла Шамалова, которого называют мужем дочери Путина, а также заметки про саму дочь Путина, они для вас являются пересечением двойной сплошной?» На что Игорь Тростников отвечает: «Я вам честно скажу, я не буду отвечать на такой вопрос. Вы слишком много хотите. Не разводите нас, ради бога, про дочерей Путина. Давайте поговорим серьезно, как взрослые люди».
Ну, цитаты яркие. Давайте мы начнем, собственно, с непосредственно реакции на эту публикацию, на комментарии того, как характера высказывания нового руководства РБК, а потом уже поговорим о других комментариях, связанными с этической составляющей публикации расшифровки вот такого внутреннего разговора.
Многие комментаторы замечали, что это очень похоже на то, что происходило раньше в других независимых медиа. Так, например, Алиса Зюс пишет, что это как под копирку стенограммы разгона ленты. Другие восхищались тем, насколько новые начальники виртуозно не называют вещи своими именами. Так, например, Леонид Зубарев написал, что нам продемонстрировали искусство фигурного вождения за нос. Ира Ярмыш пишет: «Почитайте расшифровку разговора редакции РБК с новыми руководителями. От их лицемерия волосы шевелятся». Леонид Волков пишет: «Такой жанр – не ответ, который четче любого ответа. Новая редакция РБК на вопрос про Катерину Тихонову». Соня Соколова пишет: «Лейтмотив встречи нового руководства РБК с журналистами. Ну, вы же умные люди и все понимаете. Мы-то понимаем, но так хочется побыть тупыми, ребята. Журналистика – это поиск, журналистика – это неудобно, но это необходимо здоровому обществу. А ваши две сплошные – это на самом деле тупик с огромным кирпичом у въезда». также в Твиттере иронизирует. «Товарищ майор, где двойная сплошная, к сожалению, никто не знает», пишет пользователь Маглов. А Георгий Албуров проиллюстрировал слова «двойная сплошная» фотографии одного из особняков руководителей государства.
С пририсованной там двойной линией. Ну хорошо, это реакция, собственно, на расшифровку, но, я так понимаю, возникла и параллельная дискуссия о том, насколько этично поступила «Медуза» и до этого некий неизвестный журналист РБК, придавший известности, гласности беседу, которая, как предполагалось, будет происходить off-records, то есть не для записи.
Да, действительно, один из руководителей, которые проводили совещание, просил открытым текстом не выносить обсуждение на публику. Цитирую, «У меня есть, собственно, две просьбы или пожелания. Первое, мне бы не хотелось, чтобы все, что мы здесь обсуждаем, выходило за пределы этого помещения и размещалось в социальных сетях». Поэтому очень многие журналисты сочли, что «Медуза», когда опубликовала эту расшифровку, нарушила тем самым принцип off the record, то есть что существуют какие-то сведения, которые журналистам выдаются не под запись, и такие договоренности необходимо соблюдать. В частности, против публикации выступил корреспондент «Коммерсанта» Александр Черных, который пишет: «По-моему, любой журналист 100 раз бывал в ситуации, когда собеседник говорит: я тебе сейчас все объясню, но только не под запись, и на меня не ссылайся, ты меня подставишь. И после этого у журналиста есть право сказать: нет, мне нужен от тебя официальный комментарий с именем и должностью, или согласиться выслушать информацию для понимания и как-то ее использовать без ссылок на источник. Но согласиться с условием off the record и потом опубликовать запись – это неправильно, неэтично и нарушает вообще все». Далее Черных в комментариях в обсуждении к этому посту утверждает, что в этой расшифровке нет никакой такой особой общественной важности, чтобы придавать ее огласке. Вот. Он относится к этому как к обычной планерке редакционной.
Но есть очевидные те, кто придерживается противоположной точки зрения.
Да, само собой, вот Александр Горбачев, в частности, пишет, что в этой расшифровке прямо говорится, что раньше в РБК не существовало критериев оценки материалов, помимо профессиональных, а теперь будут существовать, и основаны они будут на политических рисках. Это представляет очевидный общественный интерес. А в Твиттере также очень многие поспорили с этой позицией, написав, например, Андрей Солдатов пишет, то есть по журналистке правильно, чтобы люди не знали, что происходит. Другие комментаторы считают, что проблема у того, кто записал и отдал «Медузе», а у «Медузы» никаких обязательств перед руководством РБК нет. Есть и иронические комментарии. Например, художник Юрий Альберт пишет: «Прочитал у знакомой по поводу «Медузы» и РБК. Бабушка говорила, что подглядывать и подслушивать нехорошо. По этой логике Штирлицу надо было не подглядывать и подслушивать, не выносить ссоры из избы, а молча исполнять свою эсэсовскую работу». Давид Хамак пишет: «Да здравствует журналистика пресс-релиза. Как посмела «Медуза» опубликовать то, что важно и полезно знать, не согласовав с администрацией президента? Доколе? Что значит журналистская работа? Мы про Россию или где?»
При этом один из участников встречи, насколько я вижу, глава РБК Николай Малибок, призвал уволиться тех, кто поддерживает слив.
Да, он написал нецензурный пост, в котором пишет, что те, кто поддерживает этот поступок или те, кто это сделал, могут катиться к чертям, написать заявление и уйти из компании. Что если договорились off the record, значит, держим слово, потому что деньги пахнут, трафик пахнет, эксклюзив пахнет. Доверие и уважение будет в итоге стоить дороже, чем один раз сорвать такой трафикогенерящий пуш. Вот такая вот двойная сплошная от бренда РБК, завершает он свое высказывание.
Ну, и это, соответственно, высказывание Малибогов в свою очередь встретило противодействие в соцсетях.
Да, ну, прежде всего, конечно, его позицию раскритиковала генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко, которая пишет, что Малибог второй раз сливает своих людей, которых он пригласил, и что нельзя сравнивать медиа с банком. «Для человека, 15 лет работавшего в СМИ, это довольно позорно», пишет Галина Тимченко. Илья Клишин пишет, что катиться к чертям всем, кому что-то не нравится, довольно бессмысленное предложение, потому что к чертям катится вообще все, и уже давно. Но очень яркий пост написал по этому поводу Александр Плющев, журналист «Эхо Москвы», который сравнил рабочее совещание с тем, как в фильмах про войну немцы с овчарками сгоняют население деревни и через коллаборациониста-переводчика рассказывают старикам, бабам да детишкам, каким будет новый орнунг. Вот такого рода, пишет он, рабочее совещание прошло в РБК. Принципиальных отличий от захватчиков два. Изъясняется новый руководитель РБК чуть вычернее и требует, чтобы сказанное осталось тайной. А по поводу того, что заявил Николай Малибок, он пишет, что ни о каком подрыве доверия к СМИ не может идти речи, когда он лично уволил людей, сделавших из этой джинсовой отмывочной приличные СМИ, и поставил людей из телеграфного агентства Советского Союза. Какова, пишет Плющев, квалификация медиа-менеджера, который спустил репутацию своего издания в унитаз?
Еще один разворот сегодняшнего обзора блогов – это связь, или точнее ассоциация у нынешней дискуссии вокруг РБК с прогремевшей на прошлой неделе кампанией в соцсетях акцией «Я не боюсь сказать», где жертвы насилия делились своим печальным опытом.
Да, очень у многих то, что происходит с РБК, проассоциировалось с этой акцией. В частности, Иван Давыдов написал: «Главные местные темы последних дней – человеческая и журналистская, по-моему, отлично рифмуются. Смотрите, негодяй девушку насилует. Как вы себя ведете? Человек же предупреждал, что не хочет, чтобы этого невинное развлечение делали достоянием публики. Да вам просто стыдно должно быть». Алексей Навальный пишет: «Зачем вы опубликовали расшифровку «Off the record»? Ничем не отличается от вопроса, а зачем она такую короткую юбку надела?» Дальше Мария Слоним пишет: «Так вот, если в вашей организации на работе начальник вас изнасилует, помешает ли вам корпоративная этика об этом сказать?» Лев Гершинзон пишет: «Совершенно не случайно история с представлением новых руководителей РБК совпала с флешмобом «Я не боюсь сказать». Вот приходит гендиректор издательского дома к коллективу, представляет двух новых начальников и говорит: они вас сейчас немного потрогают, а может и еще чего, только я хочу, чтобы это осталось между нами. И они рассказывают, что теперь у нас будет цензура, это немножко больно, но мы же с вами взрослые люди, все понимаем, так жизнь устроена». И, наконец, очень ярко сформулировал Леонид Дершицкий: допустим, просишь ты у кого-то интервью. Он говорит: давай я тебе помогу, расскажу все для твоего понимания, но не ссылайся на меня, это мне опасно. Ты можешь принять это условие и получить информацию, или не принять и не получить. Так работает off the record. А вот, допустим, заходит к тебе в квартиру человек, которого ты не знал, насилует тебя и говорит: ты это ментам не звони и вообще никому не звони. Так не работает off the record. С этим последним мнением согласился и главный редактор «Медузы» Иван Колпаков, который в своем посте процитировал Леонида Дершицкого.
Это была редактор блога «Цитата свободы» Аля Пономарева. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». «Кто ты, Тапир?» – история человека третьего пола, рассказана в фильме Сергея Хазова-Косея, Петра Соловьева и Андрея Костянова. Фильм вы можете увидеть на сайте и на YouTube-канале «Радио Свобода». А в сегодняшней программе мы дадим фрагмент звуковой дорожки фильма.
Это то, что тебя отгораживает. Дети играют, пятилетние дети, да, шестилетние дети. А ты уже от них отличаешься. И ты это знаешь. Жить вторую жизнью с детства. И вроде ты мальчик. И вроде ты не мальчик. Ты понимаешь четко. И ты понимаешь одновременно, что надо молчать. В МВД, когда, да, еще служу, у меня была бритая башка, машина у меня была своя. Это на самого начала 90-х это было, да, почетно достаточно, да. На меня липли, скажу так, липли девчонки. Блин, родные мои, ну я вас всех люблю, но я не хочу с вами секса. Может быть, я гей? Нет. Может быть, я транссексуалка? О, наверное. Но потом нет. Вот это вот поиск постоянный, да? И вот хуже нет, чем третий путь. И вот только сейчас, вот уже, ну, как последние, наверное, сколько-то лет, да, окончательно пришло полное понятие, кто я. То есть так называемый белкинский третий пол. Жизнь гендерквира, она очень специфическая. То есть в день приходится, ну что называется, менять пол раз 10. Иногда мне нужно жить по паспорту, например, как Екатерина Евгеньевна. Иногда мне нужно выступить, ну, как Тапир, грубо говоря, там, боевик, ЛГБТ или там тракторист. Mm-hmm. Для заработков чаще, потому что, конечно, в определенных ситуациях, ну, лучше, чем определенного пола быть. Был год, наверное, 85-й или 86-й, когда начались медкомиссии у нас. То есть нам было лет, наверное, 15-16, вот так, да. Еще не было слов там перестройка, не было ничего. Жуткие, короче, такие фиолетовые волосы. И, в общем, я прихожу в военкомат, в общем, вся такая красивая, что называется, знаешь. В военкомате, в коридоре, мальчики там в трусах стоят, да, некоторые даже там куда-то глушом. От меня все шарахаются, знаешь, такой ужасный идет, да, с средними волосами. Конечно, меня сразу к психиатру оттаскивают в сторону, да, типа, иди отсюда. Вам не надо в армию, вам не надо, что вы. И я, естественно, как только мне сказали, дали там кучу направлений, то есть все, там, психушку туда-туда, я приезжаю домой, вообще, у меня такая раз, такая приятная усталость, типа, ребята, служите, а я, типа, спать и готовиться в институт с моей медалью, думаю, о-хо-хо, все нормально будет, да. Я чувствую, ну, кто-то меня за мои сиреневые волосы так хрясь, так поднимает с подушки. У меня папа подполковник, в тот момент был подполковник-десантник. И что тебе, говорит, в военкомате сказали? Папа, мне в армию больше не надо. Короче, он берет просто буквально ножницами меня начинает стричь клочками буквально. Я тебе покажу, тебе не надо. Тащит меня обратно в военкомат. И кому это мой любимый сын тут типа не понравился? Они так смотрят на папу, там, на меня, так, а у меня уже лысая башка. Нет, ну что, нормально все. И как это в анекдоте, хирург поставил штемпель, ходим. А мне оставалось, в принципе, ну, максимум 4-5 месяцев служить, по-моему. Мы даже не знали, что это Азербайджан, мы не знали, что это происходит Сумгаит. Нас подняли по тревоге, садили опять в ЗИЛы в эти, погнали. Вот воспоминания, я просто помню жесткое, там роддом, и фигачит по нему просто танковый пулемет по входу в роддом. Подходит откуда-то БТР, старый какой-то БТР-70 или что-то такое. И надо было броней прикрыть и вывести людей, женщин оттуда. А мы без оружия, понимаешь, вот мы как дети, понимаешь? Ну, то есть мы совершенно не готовы. Реально были трупы. То есть вот валялись трупы гражданских. И что интересно, у женщин, я так понимаю, это может с роддомом было связано, спорты животы были. Мы сумели на аэродром вывести народ, набивали самолеты и отправляли в Россию, что называется. Кому-то перетяжки кинолежки, кому-то там что-то, да. Мы слушали вот эти рассказы потом, да, людей. Мы не верили, что это происходит у нас. Накануне, вот прямо уже за несколько дней до демобилизации, и, собственно, до прихода в МВД, я сижу, город Калининград, бывший Кенигсберг. Хорошо, так тепло, осень. Потягиваю пивко аккуратненько, чтобы патруль не заметил. И смотрю, валяется газета. Вот это как вот в анекдоте. Я поднимаю газету, а там прибалты очень любили печатать. Такая первая желтая пресса, наверное. Она действительно была такая желтая, такая толстая газета. А о чем я делал? Сижу, листаю газету, и вдруг я вижу про смену пола. Но это было по ощущению, что как мне по голове обухом топора стукнули. То есть мне вдруг стало понятно, кто я. Я вдруг понимаю, что это возможно. Но тут же, вот 5 минут проходит, да, и я понимаю, что по этой же причине это и невозможно. Потому что в этой же там статья огромная на всю страницу, да. Там написана какая-то цифра такая, что сколько это стоит. Я так понимаю, что мне проще, наверное, пожалуй, стать космонавтом и на Луну обратно слетать. 91-й год, саморазвал уже. Волна бандитизма начала накатывать. Началась новая вот эта эпопея с отрядом МВД спецназначения. И нас сразу начинают бросать на боевые операции. Мне было все равно. Потому что вот это мое состояние, чтобы закончить и не мучиться, да? Возьмешь на себя, наведешь ствол автомата, вот этот черный дул, на тебя смотрит, одно нажатие курка, и все, проблемы решены. Но вот нельзя. То есть вот есть внутренний табу, нельзя. А золотая пуля, это хорошо, это красиво, это действительно на войне поймать пуль, да еще тебя потом поминать будут всегда. Ольга, человек сугубо гетеросексуальный, скажем так, без малейших влево-вправо. То есть хотелось обычной жизни, она пришла к нам в офис работать. Щелкнуло что-то. Понимаешь, это было давно. Это 96-й год мы познакомились в этом году. В этом году, да, 20 лет как раз. И она мне дико понравилась. Я честно скажу, в этот момент я включаю такого альфа-самца, в тот момент именно в офисе. Я всех расталкиваю. Мое. Могу подраться за нее, могу там то, все. В общем, мы с ней взяли и поженились. Естественно, я дожидаюсь сначала свадьбы, а потом только говорю. А так, между делом, ты знаешь, а я транссексуал. А это как? А это вот так. Честно скажу, когда вот надо было ехать на операцию, ну, она плакала. Да она, знаешь, она не потому, что плакала, что я там изменю там свой статус или что-то, да, а то, что, ну, вдруг изменится что-то в наших отношениях с ней. Скажем так, вот сейчас мы живем даже крепче, чем когда-либо. То есть, понимаешь, у нас тут не разлива, как говорят, не разлива вода. То есть мы с ней вот как ну, одно целое. Каждый день езжу к ней в Москву, Щелково, просто навестить ее. Я ее очень люблю, она меня любит, то есть как бы, честно говоря, ну, я счастливый человек. У меня есть, в принципе, все, любимый человек, там, животное, ну, я тебе говорю, вот так. Я не могу, вот, конечно, пойти сейчас просто да, устроиться, не знаю, в супермаркет, да, потому что они меня посмотрят, это кто. Ну, теоретически можно, конечно, да, но практически, скорее всего, будет цирк Шапито. Главное, 100% соответствовать внешним вид. И ни у кого не должно быть подозрений, потому что не забывай, кроме того, как на тебя смотрят, самый страшный враг, он у нас здесь. Можешь делать операцию, можешь делать, что хочешь, да? Но вот многие просто не хотят даже признаваться в этом. Понимаешь, человек навсегда остается транссексуалом. Он не становится мужчиной, женщиной. Он становится транссексуалом. Я не знаю примеров, при котором бы человек просто, вот, знаешь, так, оп, и все, и там стал, допустим, девочкой или мальчиком, да, из другого пола. Вот у нас человек сделал операцию 20 лет назад, а ему раз по плечу, мужик, допустим, а ему, ну, как бы женщина, да, уже. А ему там мужик там здоровый там или там что там, дай закурить. И все. И человек идет просто и вешается. Потому что 20 лет прошло после операции, а ему говорят мужик. Какая-то программа включается внутри тебя, программа ну, защиты, самозащиты какой-то. То есть ты ловишь то состояние, где ну, ты наиболее не то что комфортно, а безопасно, скорее так. Твоя жизнь, она не имеет скажем так, личной тайны. Любой сотрудник органов, любой гаишник, он, в принципе, может очень быстро поднять его подноготное. Любимый вопрос: а с кем ты спишь? Типа, как это? Неприятно, это очень неприятно. То есть, когда из тебя делают постоянность, я делаю клоуна. Сейчас мой нынешний метрис, да, он посвящен одному, чтобы меня нельзя было никак прочитать, вообще никак. Тогда мне было легко прочитать. А у меня волосы вот такие были белоснежные. После работы иду домой. Сзади мне кто-то наносит удар, типа пустой бутылкой. Изуродует, что меня в первую градку отвезли. Вот заявление меня приняли, уныло. Отфутболили в один отдел, во второй отдел. И почему даже в той же Москве столько вот убивают транссексуалов, да, там, допустим, очень много. Следствие, если начинают, то только, единственное, если уже труп лежит, понимаешь. А чуть полегче, там, на изнасилование, там, или еще что, да, на это даже не будут обращать внимания. Они ржут и уезжают. Я не знаю, в общем, когда наше общество вообще созреет до того, чтобы меня воспринимать как человека. Я себя чувствую безопасно, то есть в моем состоянии. Во-первых, а, что называется, моя персона никому не нужна, б, определенным людям, ну, скажем так, я кажусь намного опаснее. То есть, поэтому камуфляжные штаны, десантные ботинки. Я знаю, что я дам больше пользы сейчас, больше пользы нашей, допустим, организации ЛГБТ, да. То есть, грубо говоря, если я буду там на каблуках и в юбке, я буду иметь меньше пользы, чем я приду на ту же акцию в десантных ботинках, да, то есть, когда я смогу дать отпор. Мразь лезет со всех сторон, гомофобы и прочие, нодовцы, ну, кого только нету, господи. Знаешь, на этом же пиарятся все, кому не лень. Понимаешь, для них это баловство, для нас это жизнь, а для них баловство. Самое страшное произошло потом, после всех операций. Вот делаешь операции, накрыли их просто, все. Вот знаешь, ты, когда ты добиваешься всех целей, все, ты человек, ты получаешь паспорт, да, новый там. Ну все, вот просто все идеально. И тут наступает у многих интересная вещь – выгорание. Вот как есть активистское выгорание, а есть и у трансгендеров. Это эффект достижения цели. Почему говорят, что вот многие трансгендеры живут 5-7 лет после операции? Они как раз достигают этой точки, многие. То есть они не потому, что они заболели, они потому, что, знаешь, там они там гормон не принимают. Нет, вы все отлично. Но наступает выгорание. То есть твоя жизнь теряет цель. Вот представь себе, ты с 5 лет идешь к цели. Ты обманываешь, там что-то хитришь, воруешь даже, если надо, да, ну где не денежку, что потому что вот особенно когда-то операция надо, да. И вдруг все кончилось. А тебе, грубо говоря, 30 лет только, да. Вот ничего нету больше. Вот казалось бы, ну все вот говорят, да блин, вот сейчас только и живи. А не хочется. Вот как бы, знаешь, вот у тебя был стержень, он сломался. Щелк. На самом деле, вот меня спасло только ЛГБТ. Это было удивительное открытие. Оно вот как вот, ну, второе дыхание дает. То есть ты вдруг снова получаешь какой-то некий смысл. Смысл жизни, цель какую-то.
Представители ЛГБТ-сообщества Москвы, области собираются в этот день, 17 мая, в различных точках Москвы. По соображению безопасности мы заранее, правда, не говорим. Потому что сегодня очень большой день для ЛГБТ-сообщества, не только российского, а и всемирного, скажем так. В этот день Всемирная организация здравоохранения понятие гомосексуализм вынесла из состава болезней. То есть с этого момента, как бы, всемирно, мы, в том числе и России, мы признаны здоровыми людьми, как бы, наше сообщество. То есть это больше не болезнь, это просто лишь разновидность нормы.
Это был фрагмент звуковой дорожки фильма Сергея Хазова-Косея, Петра Соловьева и Андрея Костянова. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. В Петербурге епархия выступила против установки 80-метровой статуи Иисуса Христа работы скульптора Зураба Церетели, которую он подарил городу, когда от нее отказались в Сочи, рассказывает Татьяна Вольская.
В минувшие выходные стало известно, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко дал поручение Комитету по градостроительству и архитектуре найти место для 80-метровой статуи Иисуса Христа, которую известный скульптор Зураб Церетели подарил Петербургу. Размер фигуры Христа, отлитой на петербургском заводе «Монумент скульптура», составляет 33 метра, ее пьедестал 47 метров, все вместе вдвое выше знаменитой статуи Христа в Рио-де-Жанейро. Первоначально Зураб Церетели хотел, чтобы скульптура была установлена в Сочи, но там из-за ее гигантских габаритов ей не нашлось места. Тогда он преподнес ее в дар Петербургу. В начале года уже звучали предложения установить статую в парке 300-летия города, но тогда этому резко воспротивились жители Приморского района. Впрочем, тогда все ограничилось разговорами, и только теперь зашла речь о поиске конкретного места для подарка Церетели. В понедельник по поводу установки статуи в Петербурге высказался председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Петербурга Петербургской епархии Русской Православной Церкви протоиерей Александр Пелин, который в интервью РИА Новости заявил, что этого нельзя делать ни в коем случае, поскольку это нанесет урон архитектурному облику города, а кроме того, установка гигантских статуй не вписывается в православную традицию. Такого же мнения придерживается и настоятель собора Федоровской иконы Божией Матери, председатель информационного отдела Санкт-Петербургской епархии протоиерей Александр Сорокин.
Памятников много в Петербурге, но ни с одним из этих памятников, хотя бы даже по масштабу, невозможно соотнести то, что предлагается. А главное, что если говорить о церковных традициях, то это скорее традиция не совсем православная, не совсем российская. Поэтому мое отношение скорее отрицательное, нежели положительное. Если говорить уже о моих личных вкусах, то мне кажется, что такие гигантские памятники, они вызывают много вопросов, ну, в том числе и у меня. Что касается областей или каких-то там просторов, то, с одной стороны, может быть, там и было бы уместно, но боюсь, что это будет выглядеть как желание перевести стрелки. Что в Петербурге негде ставить, так давайте где-нибудь там в полях на просторах. Тоже так не хотелось бы.
Кроме того, протоиерей Александр Сорокин опасается, что споры вокруг памятника вызовут ненужную агрессию вокруг фигуры Христа и не послужат ко благу самой православной церкви.
С каким трудом удалось увести исторический центр Петербурга от известного проекта «Лахт-центр». И думаю, что если пойдет серьезный разговор об установке статуи Христа, то, я думаю, дискуссии будут не менее острые. А самое печальное, что такая публика, которой дорог исторический и культурный облик Петербурга, они будут занимать такую позицию протестную против этой статуи. И очень печально, что объектом будет как раз вот Иисус Христос. Одно дело, когда протестуют против такого здания, не вписывающегося в исторический облик, здесь легко понять. А когда будет речь идти об изображении Иисуса Христа, будет такая очень дискомфортная позиция у людей, которым, естественно, дорог лик или изображение Иисуса Христа, и при этом надо будет протестовать против установки этой статуи.
Не видят статую Христа работы Церетели в Петербурге и профессор Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Георгий Митрофанов.
Тут есть несколько аспектов. Прежде всего, надо иметь в виду следующее. К сожалению, существование в церкви скульптурных изображений имеет место у нас, как ни странно, вопреки официальному запрещению церковных скульптурных изображений, которые было принято на Большом Московском соборе 1666-67 годов, которое так и остается формально неотмененным. Церковная скульптура изымалась из церковного употребления в 17-18 веках, хотя в 18 веке под влиянием западного церковного искусства у нас в других храмах новых появляются церковные скульптурные изображения. Хотя в полной мере церковные скульптурные изображения из церковного обихода никогда не уходили. Мы сейчас можем видеть Исаакиевский собор, украшенный, например, скульптурными изображениями, которые недопустимы с точки зрения Большого Московского собора. Это вопрос, который остался без ответа. Почему это у нас имеет место? Но, тем не менее, до последнего постсоветского времени у нас, по крайней мере, не возводились памятники святым, а уж тем более Иисусу Христу. Памятники. Это уже новое явление. Оно вполне органично для западной, для католической традиции. Даже для умеренных протестантов это может иметь место. Что же касается православной церковной традиции, то опять-таки это нечто новое. Я не против нового, но то, что имеет место, должно быть все-таки канонически обосновано. Я уж не говорю о эстетическом обосновании. Что же касается скульптуры Иисуса Христа. Не будучи поклонником творчества Церетели, который уж во всяком случае явно диссонирует с традицией скульптурных изображений в Санкт-Петербурге, я не могу представить в культурном пространстве Санкт-Петербурга вот этого шедевра Церетелевского, да еще столь сомнительного с церковно-канонической точки зрения. Я думаю, что может существовать музей творчества Церетели, там может стоять это изображение. Мы живем в стране, где церковь отделена от государства, и государство может позволить себе какие угодно скульптурные изображения возводить где угодно, не спрашивая мнения церкви. Но с другой стороны, я вот не вижу смысла в появлении вот этого скульптурного изображения где-то за пределами творческого пространства самого скульптора. Он может все что угодно ваять, но я не думаю, что все, что он изваял, всегда были безусловными украшениями тех городов и весей, в которых это появлялось.
Иными словами, протоиерей Георгий Митрофанов не видит смысла устанавливать Христа работы Церетели ни в Петербурге, ни в Ленинградской области. На сайте Change.org уже начался сбор подписей против установки в Петербурге гигантской скульптуры. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом завершим обсуждение событий 11 июля 2016 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Юлией Голубевой подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».